Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Мы с вами живем в революционное время глубоких изменений. И теперь я буду вести передачи с вами дважды в неделю. По понедельникам с 17.03 до почти 18 часов. И по пятницам в то же самое время. То есть мы экономикой будем каждую рабочую неделю открывать. И экономикой же каждую рабочую неделю будем и закрывать. И первое, что я хочу сказать, я надеюсь, что вас уже разыграли все, кто мог, сегодня в эфире, поэтому я вас разыгрывать не буду, просто я зафиксирую, что сегодня 1 апреля, день юмора, день шуток. Насколько я могу судить, для многих это международный праздник, это международный день российского чиновника, и я, как российский чиновник, тоже отмечаю этот праздник. Я его, так сказать, практически праздную. Но, вы знаете, в последнее время праздновать его становится все сложнее. Он так, знаете, он так растягивается на весь год. Потому что, скажем, год назад я выдумывал такой специальный большой пакет новостей, заведомо фейковых, очень смешных, так сказать, поражающих воображения, но и добавил к ним немножко реальных новостей, которые звучат как фейковые, похожи на фейковые. Устроил даже конкурс, мол, угадайте, какие шутки являются шутками, а что является реальностью. А вот в этом году вдруг оказалось так, что огромное количество реальных новостей для нас с вами привычных, они, в общем-то, вполне проходят по рубрике 1 апреля. Ну вот скажем, простой пример. 28-летняя разведенная и неработающая мать-одиночка со средним образованием на выборах мэра одного из крупных промышленных городов России разгромила в пух и прах кандидата от «Единой России», многолетнего руководителя городской думы. Все обладающие политическим весом кандидата, не принадлежащие к партии власти, не попали на выборы. Горожане проголосовали по принципу «за кого угодно, кроме этих». И после победы новоизбранный мэр призналась в некомпетентности и пообещал управлять на основе советов одного из уважаемых городских политиков, недопущенных до выборов. Если это рассказать применительно какой-нибудь Буркина-Фасо, так животики надорвешь. Только это не Буркина-Фасо, это Россия. Это новость прошлой недели. Ну, значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните. Пишите в WhatsApp и Viber. +7 967 200 97 02. У нас масса новостей. Смотрите нас, как обычно, на канале YouTube. Вот я вам машу руками с полуминутной задержкой. Правда, некоторые смотрят, судя по всему, через два спутника, а не через один. Поэтому у них задержка минутная. Ну и, естественно, угарный. Да-да, вам тоже доброго здоровья. Угарный, мягко выражаясь, чат на YouTube, я его тоже читаю, я все пытаюсь договориться, чтобы мне его поставили, чтобы мне его заблокировали, но это невозможно. Это политика гласности, открытости и прозрачности. Так что я вас тоже читаю, пишите. Но мне очень понравилась прошлая передача, которую я прослушал, и у меня в связи с этим вопрос. Я обычно голосование провожу по всяким общественно-политическим темам. Но сегодня я решил провести голосование по вопросу по формату моей передачи. Вот мне очень понравилась песня, которая звучала, «Варяг». И сама идея, чтобы в эфире во время моей передачи звучала одна какая-нибудь хорошая песня по моему выбору. Не обязательно связанная с темой передачи, с конкретной. Ну, просто чтобы вам было приятно. Но это потребует там нескольких минут на эту песню. Давайте сделаем так. Если вы считаете, что должна быть песня в эфире, и это хорошо, звоните 8-495-637-65-19. Пожалуйста, будьте внимательны, когда набираете номер, потому что пара фирм, у которых цифра отличается на единичку, просто прокляла, по крайней мере, меня. У меня плохая дикция. Если вы считаете, что нам не нужна песня в эфире и лучше говорить о реальных проблемах наших денег и того, что на них влияет, тогда, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. То есть песня будет 8-495-637-65-19. Песни «Не надо, лучше побольше поговорим» об актуальном, о значимом. 8-495-637-65-18. Последние цифры 19 за песню, 18 за разговоры. Давайте, значит, звоните, внимательно набирайте номер. Ну, а мы пока обсудим самое главное. Да, значит, дорогие друзья, на этом праздновании 1 апреля, празднование Дня российского чиновника международного, празднование Дня дурака мы заканчиваем. Теперь мы без всяких розыгрышей начинаем... Да-да-да-да-да. Ну вот, только хотел сказать, что мы закончили все розыгрыши, мне пишут сегодняшнюю стандартную шутку, я уж не знаю, что я в разных носках сижу здесь перед вами в эфире. Товарищи, носки одинаковые. Не попадусь, не поведусь, не увидите вы этого, как я их буду смотреть. Ну вот, четвертый человек меня сегодня разыгрывает, по-моему, такой же флешмобчик образовался, когда мне разные люди в разных местах, вроде бы не связанные друг с другом, меня разыгрывают таким образом. Не надо клеветать на страну, великий немой. Мы живем во время деградации, которая всемирная. Болонский процесс не высшая школа экономики придумала. А насчет страны дураков, вы знаете, даже с учетом 30-летнего разрушения, 30-летней деградации, 30-летней эпохи национального предательства, у нас страна значительно более разумная. И даже политики наши очень в массе своей, при всем моем к ним негативном отношении, более разумные, чем в так называемых развитых странах. Уж деградация там виднее, чем у нас. Многие люди, бывшие в ПГТ, мне не поверят, но как человек, который много походил по улицам городов, скажем, в Северной Германии, не надо ругать свою страну, мир, к сожалению, рассыпается значительно быстрее, значительно страшнее, чем мы. Итак, главное событие сегодняшнего дня. Так, шутки закончили. Безусловно, главное событие сегодняшнего дня – это предварительные, самые предварительные выборы, на подведение итогов выборов на Украине. Ну, нужно сразу зафиксировать, что выборы условные, безусловно, потому что в условиях информационного террора и в условиях обычного террора, в условиях, по сути дела, фашистской оккупации, выборы – это некоторая, так сказать, условность. Понятно, что это не настоящие выборы. Но, тем не менее, люди как-то проголосовали, это как-то учли, и борьба различных властных группировок, в общем-то, видна достаточно сильно, достаточно хорошо. Что первое я могу сказать? Что кандидат, который по какому-то недоразумению считается пророссийским, господин Бойко, набрал четвертое место. Мы еще не твердо знаем, кто у нас на втором месте. Я говорю «у нас», потому что у нас у всех там родственники, у нас у всех там знакомые, у нас у всех там друзья, у многих там уже и враги завелись за эти 5 лет. Но мы являемся единым целым, хотим мы того или не хотим. И как бы кто-то не хотел, так сказать, порвать все отношения, это невозможно. Можно выкопать ров, можно построить стену, но отношения между людьми останется. И говорить «они там», невозможно ни в Москве, ни в Киеве, нигде. Это мы здесь, пусть даже и в другом месте. Вот. Но четвертое место... Что? Четвертое место занял Бойко, которого считают пророссийским представителем, который вообще, я никак его не замечал в украинской политике, то есть... Это в чистом виде голосование за Россию, и, может быть, это чуть-чуть голосование за относительно дешевый газ, потому что его, значит, приняли у нас. Это демонстрация того, что хорошее отношение к нам и желание с нами дружить способно даже из человека, в общем-то, малоизвестного, реальной поддержкой не пользующегося, реальными ресурсами не обладающего, поставить его на четвертое место в общеукраинской гонке. И это, на самом деле, очень, очень серьезно и очень значимо. Это круче большинства социологических опросов. Антон из Хабаровска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вопрос касается нашего, скажем так, недалекого прошлого. Скажите, вот крушение экономической модели социализма, оно связано с ошибочностью теории или с некомпетентностью и корыстолюбием руководства? Вот интересно было бы узнать.
Антон, спасибо большое. Понимаете, люди несовершенны. Люди всегда коростолюбивые, эгоистичные, агрессивные и все остальное. И если к власти в стране приходят люди, не способные ей руководить и ее разрушающие, значит, это системная проблема. И у нас проблема была системная. Не в том дело, что социализм был неправ. Самое гуманное, что создало человечество за всю свою историю, это наша страна и наша цивилизация. Это усилие всего человечества, не только наше. Мы себе многое присваиваем, что мы взяли у других, и усилия других мы себе тоже присваиваем. Это такой понятный, естественный эгоизм. Мы развалились, потому что мы не смогли выработать внятной экономической теории, в первую очередь, о чем еще Сталин говорил в 1951 году. Вот, и в результате, ощупью, нащупав очень эффективную систему и организации экономики и управления, мы потом ее потеряли незаметно для самих себя. Пауза будет короткой, я вернусь к ответу на ваш вопрос после паузы.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, это Михаил Делягин, мы продолжаем. Уважаемый Кукабара, вам тоже привет. Союз валили целенаправленно и с мастерством. Вы знаете, всегда все значимые, серьезные страны друг друга пытаются подорвать. Даже якобы союзники. Скажем, Соединенные Штаты Америки после краха Советского Союза развязали югославскую катастрофу в Европе, чтобы ослабить объединенную Европу, своих прямых союзников, чтобы они никогда не стали им конкурентами. И на самом деле украинский кошмар устроен был с американской стороны. Американская мотивация тоже заключается в том, чтобы разорвать отношения России и Европы, чтобы нас поссорить и чтобы не допустить ни при каких обстоятельствах возникновения нового геополитического субъекта. Возвращаясь к Советскому Союзу, к причинам краха. Их очень много, и знаете, раз это вас так интересует, в пятницу вечером следующий кусочек я посвящу подробному объяснению причин, которые у нас не популярны, потому что их много, они разные, и они очень глубокие на самом деле. Но самое главное, что у нас была модель экономики, ориентированная на экономию. И это соответствовало идеям социализма. Но в конце 50-х годов у нас эту модель изменили, ввели хозрасчет на уровне не бригад, не людей, а на уровне предприятий. Предприятия стали заинтересованы в том, чтобы повышать цены, чтобы в рамках хозрасчета получать себе прибыль. И это, с одной стороны, сделало экономику затратной, потому что монополия, если монополия заинтересована повышать издержки, а не снижать их, вы ее не проконтролируете. А во-вторых, это принесло капиталистический дух, социалистическую экономику, и стала прологом краха, который у нас произошел сейчас. Это очень интересно, очень многообразная, очень значимая тема, о которой мы очень мало говорим, поэтому в пятницу на этой неделе я посвящу кусок передачи конкретно этой теме. Спасибо вам большое, Антон. Так, Эдуард из Великого Новгорода, вы в эфире.
Здравствуйте. Здрасте. Я не опоздал касательно выборов, да?
Да, в самый раз.
Вот. Я какой вопрос-то? А вот смотрите, какая разница, Порошенко, Тимошенко, Зеленский. Мне кажется, одно вот было высказано такое мнение, я вот точно не помню, кто сказал. Правильно было сказано такое мнение касательно, что когда будет Россия, Белоруссия, Украина в едином, вот тогда будет нормально. А все остальное это просто шелуха. Вот такое мое мнение.
Вы абсолютно правы, потому что российская экономика в сугубо экономическом смысле, в сугубо хозяйственном смысле, она не является, так сказать, жизнеспособной в полном смысле этого слова без Белоруссии, без Украины и без Казахстана. А это, оторвав от нас Украину, нам нанесли, в общем-то, очень серьезный, очень болезненный и очень страшный удар. Что касается того, что на Украине все клоуны примерно одинаковые, ну, вы знаете, действительно, Украина – это страна, которая находится под жестким внешним управлением, вернее, территория на сегодняшний день. Это жесткое управление объединено неприятием нас, потому что мы слабы и позволяем над собой глумиться, мы себя не защищаем, свои интересы мы не отстаиваем, а раз так, то все конкурирующие силы мира находят консенсус и примиряются в том, что нужно на нас начихать, наплевать, вытереть об нас ноги и договориться за наш счет, раз мы не сопротивляемся, раз мы улыбаемся и машем, раз мы не обладаем стратегией, а ситуативно реагируем на то, что происходит мимо нас, проходит мимо нас. Но, тем не менее, кандидаты разные на самом деле. Если брать трех ключевых, то, с одной стороны, Зеленский отличается от Порошенко и Тимошенко тем, что на нем лично нет крови, и у него нет большого бэкграунда. На Тимошенко тоже нет крови, но Тимошенко призывала сбросить на нас, по-моему, ядерную бомбу на голубом глазу. И это действительно очень эффективный руководитель, вот очень успешный, так что если у него будет возможность, она это сделает. Ну, а Порошенко – это вор, которого назначили бандитом, и, соответственно, большая личная трагедия, но еще большая трагедия для его страны. Скажем, за прошлый год его, так сказать, прибыль возросла в 95 раз, и это не предел, я думаю. Дело в том, разница между ними в том, что Зеленский может начать, ну, не совсем с чистого листа, но во многом с чистого листа. И украинскому обществу, всем его фрагментам, Порошенко надоел до смерти, потому что он обанкротился. Ничего, кроме лгать и воровать, и проливать кровь, он не может, и это увидели все. И надо сказать, что у наших американских коллег есть такая манера, они осуществляют управляемую демократию, они создают ситуацию, когда к выборам допускаются только люди, которые находятся у них под контролем, а дальше они смотрят, кто из них сильнее. Такой ограниченный, естественный отбор. И вот кто из этих, так сказать, заранее отобранных людей побеждает, тот пусть и руководит данной территорией. И в этом отношении, с этой точки зрения, для них, конечно, Зеленский самый удобный персонаж, потому что с ним связаны огромные надежды. Посмотрите «Слуга народу», третий сезон, который снят специально под эти выборы. Я смотрел реально, я плакал, потому что это не только украинская мечта, это мечта каждого из нас для любой страны, не только постсоветского пространства. Любая страна мира хочет жить так, как показано коротенечко в этом фильме. И те примеры общенационального единения, которые там показаны, они универсальны. И это некоторая надежда. Другое дело, что эта надежда обречена на обман. Потому что Зеленский – человек, который находится под жестким контролем одного из самых кровавых украинских олигархов Коломойского, одного из самых циничных и кровавых, который, судя по всему, организовывал не только сожжение людей заживо в Одессе, демонстративное, такое религиозное сожжение людей в Одессе, но и уничтожение малайзийского Боинга был там исполнителем. И понятно, что он находится под очень жестким американским контролем и никуда не соскочит с него. И второе, Зеленский, даже если он освободится от контроля со стороны Коломойского, от контроля со стороны Соединенных Штатов, он не освободится точно. Не потому, что американцы такие крутые, такие серьезные, такие непобедимые, а потому что у России, у нашей страны, нет никакой стратегии на Украине, и мы никакой внятной альтернативы Украине, кроме удешевления газа на четверть после его безумного удорожания, мы не предлагаем. Это проблема олигархического управления. Это наша проблема. Когда 4,5 года назад, летом 2014 года, я бродил по коридорам, по кабинетам, извините, и спрашивал довольно серьезных людей, а в чем наша цель на Украине, чего мы на Украине хотим? Понятно, что, скорее всего, нам не удастся. Но вот мы хотим Украину в составе НАТО, Украинский федеральный округ, или Украина в составе какого-нибудь новой организации Варшавского договора. Что, какая Украина является для нас идеальной? Я не то, что ответа не получил. Огромная часть людей вообще не понимала, о чем я спрашивал. Как у России может быть какое-то видение будущего и какие-то интересы? К сожалению, эта ситуация, она сохраняется и по сей день. Михаил из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. У меня два вопроса. Первое, скорее даже пожелание. Может быть, вы в пятницу более подробно осветите сращивание теневой экономики с правящим классом в Советском Союзе и его роль, то есть этой теневой экономики в развале Советского Союза. И, собственно говоря, в 91-м году самые яркие представители этой теневой экономики пришли к власти. И второе. А вот это уже вопрос. Вчера, то есть 31 марта, не 1 апреля, некто Голопольский, обсуждая какое-то празднование, посвященное началу Второй мировой войны, хотя я не понимаю, как такую дату можно праздновать, вот, сказал, что наша страна повинна в Мюнхенском сговоре. Это что, уже, так сказать, некоторая мозговая болезнь, осложненная весной, или же, так сказать, оговорочка, которую, так сказать, в общем-то, надо было и побольше осветить.
Понятно. Ну, Ганопольские могут и Холокост праздновать, лишь бы против России. Вот. А что касается обвинения нас в Мюнхенском сговоре, ну, это старый известный принцип. Если в кране нет воды, значит, выпили русские. Вся эта либеральная шваль, извините за мой французский, но это констатация факта, относится к русским так, на мой взгляд, как гитлеровцы относились к евреям. Во всем виноваты русские, во всем виновата Россия, во всем виноват Советский Союз. И если в мире есть что-то плохое, то наша с вами страна и наш с вами народ, с их точки зрения, просто не может не быть в этом виноват. Это принципиальная позиция либерального клана, это позиция ненациональная, это позиция именно классовая, и это ненависть к нашей стране как к стране, которая показала миру, что человек может быть человеку братом и другом и не должен обязательно душить других людей ради прибыли. Что человек может жить ради самосовершенствования и красоты, и ради счастья, а не ради денег. Насколько я понимаю, именно этого нам Ганопольские простить не могут и не простят никогда. И если мы будем давать им малейшее послабление, они будут уничтожать нас так, как они уничтожают сейчас нас на Украине. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Личные деньги.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Это говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Так, дорогие друзья, продолжаем. Владимир из Красноярска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я по вопросу такой по обеспечению жилья у нас населением. Вот есть такое сравнение, допустим, купленного населением коммерческого жилья и уже готового, но пустующего жилья. Жилья. Вот какое будет сравнение?
Объем, понятно.
Да,
данных нет по двум причинам. Во-первых, так называемое инвестиционное жилье, оно по статистике проходит как проданное. А продано это банку или нет, в общем, никого особо не волнует. Во-вторых, государство могло бы, конечно, собирать эту статистику, это было бы очень полезно и очень важно, потому что показывало бы состояние и рынка, и строительства, но это была катастрофическая для государства статистика, потому что мы видим сами в крупных городах огромное количество пустующего жилья, когда люди живут как сельди в банке, как в конце сталинских времен, когда был чудовищный жилищный кризис, мы опять видим такой же или даже более жестокий жилищный кризис, но при этом государство, в отличие от тех сталинских времен, ничего, по сути дела, не делает для решения этого кризиса. Потому что там какие-то мелкие телодвижения по части ипотеки, но все же понимают, что когда в стране 10% населения нищих, а еще сверху от этого 70% населения бедных, то единственный способ сделать жилье доступным — это сделать его бесплатным, по сути дела. А это значит, нужно ограничить нужно изменить мотивацию не хозяйствующих субъектов, нужно изменить мотивацию самого государства. Нужно признать, что государство служит не деньгам, а оно должно служить народу. А это, вы знаете, даже 1 апреля, я думаю, никто в этом государстве не признает. Такой ереси, такого безумия. Для них безумие. Вот. И, безусловно, огромное количество жилья простаивает, причем оно находится в залоге у банков, банки его не продают, потому что если они продадут по сниженным ценам, то они тем самым покажут снижение своих активов и покажут убытки, грубо говоря. И даже если эти убытки нарисованы, все равно это плохо для их балансов. А поскольку они, строители, занимают, в общем-то, монопольное положение на рынках, то они могут без этого прекрасно обходиться. Поэтому жилье практически, ну, дешевеет, но недостаточно, остается недоступным для людей. И поэтому оно стоит пустым. При этом есть высококонкурентный рынок аренды, и поскольку доходы людей низкие, а арендная плата относительно низкая. Я понимаю, что сейчас многие на меня обидятся, но она низкая относительно содержания квартиры. И если человек достаточно обеспеченный, то ему проще квартиру не сдавать вообще, чем сдавать за небольшие деньги, а потом делать неизбежный ремонт. Во Франции эту проблему решили, в капиталистической, буржуазной Франции. Проблему решили элементарно. Там есть налог на простаивающее жилье. Вот один год у меня квартира может стоять пустой. Второй год я за нее плачу налог в виде 12,5% от тех доходов, которые я мог бы извлечь из сдачи ее в аренду. А третий год я плачу уже 25% налога за пустующее жилье. Или сдаю в аренду, зарабатываю деньги, пожалуйста. Причем это касается городов с населением более 50 тысяч человек. Понятно, что в таком городе у всех счетчики воды, и элементарно видно, живет там кто-то в этой квартире или нет. Но это против, так сказать, олигархов. Это против богатых. Это против банковских и строительных монополий. И поэтому у нас об этом не идет даже речи. Давайте еще звоночек примем. Николай, в эфире.
Николай Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте. Да, здрасте.
Вот я 30 лет вот жду, когда кто скажет конкретно, почему развалился Советский Союз. И никто не говорит, главный причин абсолютно. То нефть подешевел, то там тупик зашли.
Ваша версия.
Никуда мы не зашли в тупик. Начало 80-х годов, мы только начали жить. Я вот работник сельского хозяйства. Угу. Цены повысили, зарплаты повысили, мы стали машины покупать, дома хорошие строить. Это вот чушь слушать, вот у меня нервов не хватает, какой это мой мир такой, знаешь. Мне кажется, наша проблема в том, что мы все время зависим от одного человека. При царе зависели, при генсеках зависим от одного человека. Сейчас при президентах также мы зависим от одного человека. Попался хороший, тащит, за ним 10 дураков идут, все развалят. И мы вот ныряем из болот, выйдем, только выйдем, обратно нас засунут. Больше причин нет. Вот попался Горбачев, не надо там никакой нефти абсолютно. Страна процветала просто. Ну, попался человек такой неспособный.
Спасибо большое. На самом деле это правда, потому что доля доходов от экспорта нефти и газа и вообще от экспорта сырья в Советском Союзе была, ну, не на порядок, но в разы меньше, чем сейчас. И наша зависимость от нефти отнюдь не была фатальной. И люди, которые нам рассказывают о том, что вот нефть подешевела, и это убило Советский Союз, это люди, которые пытаются нас отвлечь от более глубоких, более фундаментальных и, на самом деле, более обидных причин нашего поражения, из которого мы не начали делать уроки. Вот в Китае, если человек хочет занимать руководящую должность, начиная с руководителя района, я подчеркиваю, района для страны с населением 1,5 миллиарда человек, то он должен изучить массу специальных предметов, и среди этих предметов восьмитомный учебник о том, почему развалился Советский Союз. Но то, что все зависит от одного человека, вы знаете, этот один человек никогда не бывает всевластным. Я, скажем, сейчас довольно углубленно изучаю время Сталина. У Сталина практически никогда не было такой вот диктаторской власти, как модно сейчас представлять. Сталин все время и любой другой руководитель, даже если он будет признан богом на земле, он все время находится в достаточно жестких ограничениях различных групп влияния. Так что руководство было коллективное всегда, и при царе, и при советской власти, и на самом деле сейчас оно тоже коллективное. Вопрос в мотивации правящего слоя и в том, на чем этот слой зарабатывает деньги. И все-таки при советской власти, я не знаю, что там было при Хрущеве, не помню, но, скажем, при Брежневе государство очень внимательно прислушивалось к тому, что делают, что думают и что говорят люди. Это не было формальной демократией по западным стандартам. Да? Но, во-первых, сугубо формальная демократия была отчетливо больше, чем сейчас, потому что судьи избирали, я ходил с этой урной, и многие не хотели голосовать, а во-вторых, государство прислушивалось к настроениям людей. Я еще застал поколение чиновников ЦК КПСС, которые больше всего на свете боялись обидеть народ. Они это боялись не потому, что они были хорошими людьми, у них была генетическая память о Великой Октябрьской социалистической революции. Они не справлялись со своими обязанностями, они разваливали рынок, они, собственно, разрушили потребительский рынок страны от своего неумения, но они страшно боялись обидеть людей. Это было в них вбито. И вот это вот высокомерного отношения, свойственного нынешнему быдлу, когда нам говорят, а мы не просили ваших родителей вас рожать, когда тут один депутат призвал игнорировать русский народ, например, потому что он всегда не любит успешных людей, якобы. Это слова, которые звучали в Государственной Думе, этого человека не выгнали, не исключили из «Единой России», даже уголовного дела не возбудили. Это было невозможно при советской власти. И уровень демократии тогда и реальный был очень высокий и значительно выше сегодняшнего. Давайте примем еще звоночек. Александр, Красноярск.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня два вопроса. Значит, первый вопрос такой. Вот с вашей точки зрения, какова перспектива государства Израиль, значит, в современном мире? Что его ждет? Значит, и второй вопрос с этим же первым вопросом. Из первого вопроса вытекает. У меня есть возможность получить гражданство Израиля. Ну, корни у меня.
Значит, ну, не важно, понятно. На самом деле сейчас любой человек может получить.
Стоит ли мне получать гражданство, переезжать в Израиль, там свое будущее строить? Поскольку в России, как мы видим, здесь, ну, пессимистическое, скажем так, будущее, судя по всему.
Понятно.
Спасибо.
Значит, если вы думаете, что у нас пессимистическое будущее, то поговорите со знающими людьми, которые там живут, может быть, у вас немножко изменится система координат. Получать гражданство Израиля – это идея полезная, потому что вы просто будете больше защищены в повседневной жизни в России. Понимаете, появится, заведется государство, которое хотя бы теоретически попытается вас защищать. Так что, если хотите, то это дело полезное. Переезжать насовсем, просто поймите, что вы там будете человеком третьего сорта. Неважно. Если у вас есть какая-то хорошая специальность, то тогда, да, тогда вы востребованы. Если вы там ученый или техник хороший, или что-то еще. Если у вас обычная специальность, там достаточно жесткая система по различным стратам общества. Не по кастам, но по стратам. И вы в первые две большие страты не войдете точно. Вот. Будущее у Израиля сильно улучшилось, потому что если при Обаме американцы его сдавали, то сейчас Трамп самый произраильский президент, и, по крайней мере, до конца его президентства, то есть до 2024 года, он победит в 2020 году, у Израиля все будет хорошо и очень неплохо. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, не музыкальная сегодня у нас с вами аудитория. 59% против 41% решило, что не будем мы делать, не будем мы проигрывать музыку, что пусть лучше, как один тут написал, пусть лучше Делягин разговаривает, чем он поет. Ну, на самом деле, есть в этом сермяжная правда. В одной из прошлых жизней, когда просто начинал петь любимые песни, даже очень, так сказать, солидные люди начинали после этого давать признательные показания. Давайте, Игорь, вы в эфире. Игорь Ставрополь.
Добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот мы из ближайших новостей, мы узнали, что цены и тарифы, оказывается, у нас, наши губернаторы, не то, что их назначать, но как-то следить за ними. И вот это было объявлено, и что-то мы не видим вообще никаких движений, поползновений, чтобы что-то в ценах, тарифах менялось. Кто-то будет этим заниматься, или это просто ля-ля-ля, бла-бла-бла, как это?
Нет, конечно не будет этим заниматься. Ну вы что? Взрослый человек вроде бы. У нас выстроена монопольная экономика. Если судить по действиям правительства, главная свобода предпринимательства, которую они защищают, это свобода монополии задирать тарифы и грабить потребителей. Это касается всего, и торговых сетей, всего. В сфере естественных монополий государство устанавливает тарифы само. А региональные власти имеют достаточно ограниченные полномочия. Но поскольку и те, и другие находятся под давлением монополий и выражают, насколько я могу судить, их интересы, а не интересы населения, но кто насколько может задрать, тот настолько и задирает тарифы. Вот и все. Вот и все. Есть нормальные губернаторы, которые, так сказать, выскакивают из этой логики и немножечко ограничивают рост тарифов, но они не могут остановить этот рост. Они не могут отказаться от хозяйственного механизма, который создан на федеральном уровне. Они могут вести только арьергардные бои против произвола монополий, потому что не может губернатор сломать федеральную политику. Он может ее только проводить, тормозя немножечко, замедляя, создавая ей помехи, но он не может ей противостоять объективно. Итак, 07-07-24 спрашивает, кто дал приказ пилить сосны и березы под линией электропередач в Московской области. Это прислано смс через смс-фм. Пожалуйста, уточните смысл вопроса, потому что, вообще-то говоря, под линиями электропередач никаких деревьев быть не должно. Если вы прокладываете линию электропередач, вы должны вырезать лес вокруг, потому что иначе будет не линия электропередачи, а будут постоянные обрывы. Я разделяю ваши эмоции в части российского государства, но если судить по вашим фактам, то в данном случае оно право, а вы не правы. Пожалуйста, конкретизируйте ситуацию, которую вы описываете, применительно к Московской области. Возвращаясь к Зелинскому и Порошенко. Порошенко может победить, потому что Соединенные Штаты Америки, в общем-то, отвлеклись от Украины, у них куча своих проблем. Они решают более глобальные масштабы. И если исходить с точки зрения экономии ресурсов, экономии административных сил, то лучше Порошенко, потому что он абсолютно известен, он абсолютно в кармане, он полностью контролируем. Все, что он может, все, что он не может, известно, сигналы выполняет, полностью дрессированный. То, что его страна не принимает, кого это волнует? Что Молдавия там кого-то из своих принимает? Разница между Украиной и, Молдавией сейчас сугубо количественная, а не качественная. Поэтому если администрация президента США, будут исходить из необходимости сосредоточиться на больших проектах и на Украину не будут отвлекать, не будут уделять Украине большое внимание, то тогда победит Порошенко. Тогда он будет назначен киевским гауляйтером. А если Украина будет рассматриваться как активный элемент борьбы против России и, между прочим, активный элемент дезорганизации Европы, как конкурента США, вот тогда будет, безусловно, Зеленский. Потому что у Зеленского объективная историческая задача, которая перед ним стоит, и она уже зафиксирована, это выкинуть из власти всех людей, кто помнит Советский Союз. То есть все люди, которые помнят, что с Россией можно дружить, все люди, которые помнят, что если не развивать экономику, то вы рухнете в первобытный общинный строй, все люди, способные к выстраиванию причинно-следственных цепочек, к экологическому мышлению, эти все люди должны быть вычищены из власти каленым железом, потому что они несовместимы с исторической миссией Украины. С точки зрения американцев, это нанесение максимального ущерба всем ее соседям для их ослабления в конкурентной борьбе с Соединенными Штатами Америки. Это объективная задача, это функция. И если США рассматривают проект Украины всерьез как проект активный, а не как пассивный, законсервированный, тогда, конечно, президентом будет Зеленский, и тогда то, что у нас нет своей стратегии, ну, извините, это нам аукнется еще очень и очень здорово, потому что возможности дезорганизации нас с украинской площадки, они колоссальны, я уж не буду вникать в детали. Вопрос 7207, он важный, потому что многие боятся. Насколько вероятна опасность принудительной конвертации вкладов в иностранной валюте в связи с американскими санкциями? Вот если у вас есть валютный вклад в государственном банке, и если Соединенные Штаты Америки введут санкции по запрету работать этому банку с долларами, а у вас там вклад в долларах, тогда вы эти деньги можете получить в валюте, пока валюта не кончится в этом банке, но теоретически может произойти принудительная конвертация. В принципе, в этой ситуации потери будут не очень большие, если не произойдет одновременная девальвация рубля. Понятно, что в связи с санкциями, за психической атаки, в условиях, когда Банк России не защищает стабильность рубля с конца 2013 года, это их официальная позиция, такая девальвация произойти может. Поэтому разумно, если вы держите деньги в одном из четырех крупнейших российских банков государственных, то держать их в евро, а не в долларах. Если же, правда, там процент совсем мизерный, может быть, именно из-за этого. Если же вы хотите иметь валютный вклад, ну, есть иностранные филиалы банков, разумеется, не нужно брать американские, не нужно брать немецкие, но есть, скажем, итальянские банки. И лучший из итальянских банков, он 11-й, я не буду его называть, чтобы не заниматься рекламой, он 11-й по величине среди наших, по активам среди российских банков, и он самый надежный из всех банков России по нашим же собственным рейтингам. Так что, пожалуйста, вперед. Ну и встретимся в пятницу, дорогие друзья. Я еще не вполне обвыкся с этим новым форматом, но я думаю, что мы обсудим много интересных вещей, и если я забуду, напомните мне о причинах распада Советского Союза. Счастливо!
Личные деньги.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите!